Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне совершено нападение на военную автоколонну. В украинском городе Алчевск почти 400 жилых домов остаются без теплоснабжения. Американские военные в Ираке выпустили на свободу 50 заключенных. В Бейруте совершено нападение на консульство Дании. В Курчалоевском районе Чечни сегодня утром неизвестные обстреляли автоколонну с российскими военнослужащими. Трое контрактников и один офицер получили ранения. Подробнее об этом и других происшествиях в республике рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
На восточной окраине селения Гельбеген Курчалоевского района неизвестные нападавшие утром воскресенья обстреляли два грузовика «Урал» с военнослужащими 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России. В результате этого нападения ранены и госпитализированы трое солдат-контрактников и офицер. Обстрел автоколонны, состоящий из бронетранспортера и пяти военных грузовых автомашин, произошел накануне вечером вблизи комендатуры города Аргун. В результате обстрела ранен один военнослужащий внутренних войск МВД России. В Гудермесском районе Чечни пропал без вести местный житель Роман Эльмурзаев. По информации сотрудников Гудермесского РВД, Эльмурзаев днем 2 февраля вышел из дома, и с тех пор установить его местонахождение родственникам Романа и сотрудникам МВД Чечни не удается. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В больницах Владикавказа остаются 14 человек, пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Четверо в крайне тяжелом состоянии. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. Двое погибли и более 20 человек ранены. Возбуждено уголовное дело по статьям терроризм, убийство, незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств. В городе Алчевск Луганской области Украины почти 400 жилых домов остаются без теплоснабжения после аварии на магистральном теплопроводе 22 января. Не отапливаются многие школы, детсады и больницы. Как сообщает Интерфакс, почти 5500 детей вывезены из Алчевска в санатории Крыма, Львовской и Донецкой областей. На Украине сейчас новая волна похолодания. Температура в ночные часы доходит до 30 градусов мороза. В Красном море продолжается спасательная операция, однако шансов найти живыми пострадавших в результате кораблекрушения в пятницу остается еще меньше. Затонувшее судно следовало из саудовского порта в египетский. Предполагается, что причиной трагедии стал пожар в грузовом отсеке корабля, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Каире Александр Соболев.
В воскресенье египетские и саудовские корабли при поддержке вертолетов продолжили поисково-спасательные операции. В Красном море сильное течение и ветры, и много акул, что уменьшает шансы на спасение. Выжившие пассажиры утверждают, что члены команды бросили их. На всех не хватило спасательных жилетов и лодок, и некому было подсказать, где они хранятся и как их использовать. Члены команды первыми покинули судно, заявил один из спасшихся пассажиров египетскому телевидению. Всего на борту парома находились более 1400 человек, из них спаслись свыше 400. По основной версии Генпрокуратуры Египта, сначала возгорание произошло на второй палубе парома. Но огонь был потушен, и капитан продолжил путь в египетский город Сафагу. Затем повалил густой черный дым, и пламя стало быстро распространяться по судну. Избыток воды в трюмах привел к потере устойчивости парома, и он стал крениться и опрокинулся. Александр Соболев, Каир, для Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ливана, Бейруте, сегодня совершено нападение на консульство Дании. Демонстранты, протестовавшие против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, прорвались к зданию, где расположено консульство, и подожгли его. Произошли столкновения нападавших с полицией. Пострадали по меньшей мере 10 человек. Американские военные в Ираке сегодня выпустили на свободу 50 заключенных. Среди вышедших из тюрем не было женщин, освобождение которых требуют, в частности, похитители американской журналистки Джилл Кэрролл, взятой экстремистами в заложники 7 января. Правительство ФРГ и лидеры мусульманских организаций Германии призвали похитителей освободить двух немецких инженеров, захваченных в Ираке в конце января. Похитители угрожают убить заложников, если Германия не прервет все контакты с иракскими властями. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал в интервью одной из радиостанций, что его ведомству пока не удалось установить связь с похитителями. В городе Газа прошли переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и руководства группировки «Хамас», одержавшей победу на парламентских выборах. Решено, что первое заседание нового палестинского парламента состоится 16 февраля. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Равшан Гусейнов.
Араб лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам. После того, как такси остановилось, нападавшего ударили доской по голове, и несколько человек набросились на него. Подоспевшей полиции с трудом удалось остановить избиение преступника. Одна из пассажирок была госпитализирована в критическом состоянии, ее спасти не удалось. Кроме погибшей женщины, один пассажир получил тяжелое ранение, двое ранений средней тяжести, еще один человек ранен легко. Инцидент произошел вблизи больницы Беллинсон, и, по словам врачей, это дало возможность спасти жизнь второго тяжелораненого. По сообщениям полиции, преступник, житель Восточного Иерусалима, не отвечает на вопросы следователя и лишь читает суры из Корана. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Из казны палестинской автономии за последние несколько лет были украдены или растрачены чиновниками по меньшей мере 700 миллионов долларов. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор автономии Ахмед Аль-Мегани. По его словам, в настоящее время расследуются десятки дел о коррупции в палестинской администрации. Выданы ордера на арест 25 человек. 10 подозреваемых объявлены в международный розыск. Напомним главные новости к этому часу. В Чечне совершено нападение на военную автоколонну. В украинском городе Алчевск почти 400 жилых домов остаются без теплоснабжения. В Бейруте совершено нападение на консульство Дании. Американские военные в Ираке выпустили на свободу 50 заключенных. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Представьте, пожалуйста, нашу гостью.
С удовольствием. Кандидат, полный титул зачитываю, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков ИСТФАКа МГУ Ольга Владимировна Дмитриева. Добрый вечер, Ольга Владимировна.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич, и все, кто нас слышит.
Добрый вечер, Ольга Владимировна. Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Ну вот... Первый вопрос из новейшего времени в средние века. Вопрос провокативный. А зачем это все? Зачем это все? Зачем знать, к чему было и воротить, как поется в песне у Юлии Кима? Есть ли какая-то практическая польза, по-вашему, кроме такого досужего интереса человека, которому просто любопытно?
Вы знаете, у меня ощущение прямо противоположное. Я занимаюсь историей средних веков, и в частности, вот сейчас я пишу диссертацию о парламенте английском в XVI веке, то есть в эпоху Шекспира, в эпоху, когда люди носили причудливые костюмы, ходили украшенные жемчужинами, и, естественно, политическая культура их была иной. Мне кажется, что вот то, чем я занимаюсь, это предельно актуально. У меня нет абсолютно ощущения исторической дистанции в несколько веков, потому что то, что складывалось, скажем, в XVI веке, это исток современной политической культуры Европы. И, в частности, вот эти самые принципы парламентаризма, которые сейчас реалии окружающие нас. Мы живем в основном среди стран и народов, которые... признают принцип парламентаризма, и это касается даже тех государств, которые считают себя монархиями, все равно, в общем, парламентский строй существует, там не говоря уже о тех странах, которые выбрали республику. И мне кажется безумно интересным посмотреть, как далеко мы ушли, во-первых, от истоков, где мы все еще живем, вот в действительно живой непосредственной традиции. И не можем ли мы чему поучиться у наших давних предков?
Вот тут по поводу поучиться. Ну нет, хотя давайте сначала, не по поводу того, чему поучиться, а по поводу нахождение точки в этой системе координат. Где мы вот сейчас? Вот Россия сегодняшняя.
Знаете, Россия страна с очень малым парламентским опытом, конечно. Катастрофически малым, потому что, может быть, в этом и часть наших бед. Дело в том, что в Западной Европе парламенты ведь зарождаются в XIII веке. Это значит, что на протяжении многих столетий европейское общество училось публичной деятельности, связанной с парламентом. Это значит, что оно училось выбором в первую очередь, потому что все-таки парламентаризм, он обязательно ассоциируется с представлением о том, что те, кто пришли в парламент, они представляют общество, да, они каким-то образом были делегированы от общества. И надо сказать, что вот эта долгая многовековая традиция выборов в городах, да, или там в дворянских сообществах, она ведь вела к тому, что люди учились не просто говорить, демагогов во всей эпохе хватало, вот, но они действительно учились отвечать на какие-то запросы тех сообществ, которые их посылали. И эта школа, которая привела к утверждению принципа ответственности посланного в парламент перед его электоратом.
Можно
это очень серьезная школа.
В режиме диалога. Каким образом отвечал перед своим электоратом депутат английского парламента тех времен, о которых вы говорите?
Очень хорошо, что вы смеетесь. Безусловно. Безусловно, это все не сразу вот сложилось, да, и не стоит преувеличивать значимость всех этих явлений. Он и сейчас не слишком отвечает, надо скажем, да. В принципе, единственное, что ему грозит, что в XVI веке, что в XXI, если он не будет работать и не будет выполнять там те наказы, которые ему дают, ну, в конечном итоге он просто не попадет снова в парламент, да. И как в те времена, так и сейчас, наверное, это главная угроза для того человека, который хочет зачем-то попасть в столицу, хочет попасть в поле зрения политиков, потому что не секрет, для многих активных людей все-таки перспектива попасть в Думу или в парламент, это все-таки перспектива как-то выбраться, может быть, показать себя перед какими-то там партийными функционерами, продвинуться дальше по политической лестнице. Это всегда связано с амбициями. И если человек при этом преследует исключительно эгоистические цели и не делает того, чего от него ждут, соответственно, он просто не будет избираться снова. И поверьте, это совершенно одинаковая угроза, что для там джентльмена, посланного от Йоркшира, что для там депутата из Якутии.
Ну, может быть, это да, тут спора нет. Чай не Англия, как говорил один персонаж чеховский, да, помещик Грябов. Но возможности жителей Йоркшира, жителей общества йоркширского, осознанные возможности, может быть, возможности якутского, значит, общества такие же, по конституции они ничуть не хуже, я думаю, а вот практически осознаваемые возможности того общества, этого общества очень различны.
Вы знаете, они одинаково малы и там, и там. Вопрос, в какой мере общество научилось за это время чего-то требовать, в какой мере оно предполагает, что депутаты хотя бы будут изображать, что они ответственны. Понимаете, это ограниченность вот, политической жизни нашей. Мы действительно скорее должны, ну, надеяться, что складывается определенная моральная норма, и человек принимает во внимание, что если его избирают и посылают в парламент то, или в Думу, то от него чего-то ждут. И как раз, вот, понимаете, прелесть, так сказать, западноевропейского опыта в том, что там это складывалась моральная норма веками, значительно дольше, чем у нас. Да? И я бы сказала так, что ни в коем случае не надо обольщаться насчет выборов, да, в том же Йоркшире в XVI веке. Я могу себе представить, как они выглядели. Скорее всего, шериф графства собрал всех на большой пир, изрядно угостил, напоил и сказал: давайте пошлем моего племянника. Вот тут нет никакой демократии, и здесь не надо обольщаться. И надо сказать, что веками, опять же, это не было очень интересно попасть в парламент. Это скорее обязанность такая хлопотная. Если ты не хочешь провести сезон в столице, и у тебя там нет никаких других намерений, то, в общем, это обременительно. Ты отрываешься от дома, ты едешь на несколько месяцев в чужой город, ты должен расходы какие-то нести, и оставить семью, платить деньги какие-то за житье в столице. Это не воспринимается как
привилегия.
Как привилегия, как обязанность. Но, понимаете, на протяжении 16-17 веков вот что-то с обществом самим происходит, что это начинает казаться престижным, интересным, и за места в парламенте начинают бороться. То есть меняется климат. Все зависит, конечно, от реальной политической ситуации, от климата, и за эти места начинают бороться, начинают подкупать электорат, начинают хотеть.
Ой, расскажите, как подкупали электорат в Йоркшире в 16 веке?
Да чаще всего вот теми же простыми очень способами, потому что кто такие электорат? Это свободные граждане, это йоманы, да, крестьяне свободные, это дворянство, графство. И выборы, они должны иметь место на так называемом собрании дворян. Ну, это обычно 200-300 человек.
А, тогда легче вот, подкупать,
тогда
конечно.
Значительно легче. Устраивается большой пир. И вот такими вещами
то есть, вот,
все решается.
Вот они так вот дешево откупались от...
Не только. Вы знаете, нет, не только. Ведь есть столица, откуда тоже могут прислать намеки, кого бы они хотели видеть. То есть это, эти технологии известны, и они ничуть не изменились.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ Ольга Дмитриевна.
Вопрос... Ольга Дмитриева. Ольга Владимировна.
Я сказала Дмитриевна?
Да, это бывает.
Да. Ольга Дмитриева. Вопрос гостя из Пейджера. А зачем вы пишете докторскую диссертацию? Ведь в цивилизованном мире одна степень. Докторская степень «Наследие большевизма». PhD Владимир Тараканов. Подпись.
Ну, это, знаете, это вопрос пристрастия, да. Существуют традиции разные. Например, во Франции всегда пишут две диссертации. И постдокторская существует не только во Франции, в Германии. Поэтому это утрирование.
И у нас есть звонок. Иван из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
И добрый вечер,
Ольга Владимировна.
Да, я знаю.
Добрый вечер.
Владимировна, да?
Да, да, да.
Очень приятно. Вы знаете, Виктор, мне давно... вот я как-то несколько лет назад уже давно-давно услышал такое дело про Англию. Что, значит, какой-то спикер палаты лордов, какому-то королю, то ли Генриху, то ли, непонятно, не буду, с историком тем более, сейчас уточнимся, сказал, что, говорит, ваше величество, кроме вас, говорит, у меня есть только Господь Бог. Сделал паузу и сказал, и закон. И у него не полетела голова с плеч, мне это вы знаете.
Это вот вы знаете, вот, пожалуйста, замечательный вопрос, который позволяет еще выйти на одну тему, связанную с английским парламентом. Это действительно так. Я думаю, что ваша ссылка относится к Томасу Мору, знаменитому английскому философу, писателю, ученому, и на определенном этапе своей карьеры он был спикером английского парламента. И как раз речь встала о очень неприятной для него ситуации. Он не был сторонником реформации, то есть церковных реформ, которые навязывал обществу Генрих VIII. И он, вот та цитата, которую вы привели, она как раз касалась нежелания спикера заниматься вот теми политическими играми, в которые хотел играть король. И он сказал, что «государь, вы действительно мне когда-то сами говорили, что прежде всего я должен думать о подчинении Господу, а потом уже вам». И вот он напомнил об этом. На самом деле голова его полетела со временем, но не за эту речь в парламенте, потому что как раз то, что сказал Мор, это было нормально для политической культуры Англии XVI века. Он погиб значительно позднее уже, когда снял с себя полномочия и парламентские, и лорда-канцлера, и все-таки это был результат политических разногласий с королем. Но вот то, что вы привели как пример за смелую фразу «Ничья голова не летит в парламенте», это тоже удивительное завоевание средневекового парламента. Вот это позволяет нам поговорить о таком важном для нашего времени, для нашей политической культуры понятии, как свобода слова. Мы привыкли к тому, что это некий политический принцип, да? Мы привыкли, что это право каждого человека, это часть нашей ментальности. Но в парламенте XVI века это новшество. Кстати сказать, вот первое зафиксированное словосочетание «свобода высказываться» тоже принадлежит Томасу Мору. Может быть, были предшественники спикера, которые просили этого у короля, но документально это зафиксировано именно для Мора. Дело в том, что ведь когда собирается большое число людей, иногда они неопытные, вот эти депутаты, которые приезжают, они неопытные. Они, конечно, лояльны монарху, они не хотят ни в коем случае конфронтации или, не дай бог, обидеть государя. А спикер Нижней палаты – это их рупор, только ему дозволено говорить с королем в средние века. И вот он начинает где-то в начале XVI века, перед началом работы парламента, просить короля разрешить депутатам говорить свободно. Он и спрашивает этого как милости, как привилегии, объясняя это тем, что раз мы собрались говорить о серьезных вещах, о государственных вопросах, о нуждах всего королевства, это может вызвать горячие дискуссии, мы можем, говоря экспромтом, совершить какие-то ошибки или высказаться слишком резко. И они заранее просят как бы у короля прощения за это. И вот этой самой привилегии говорить свободно.
Это какие годы?
Это 1610, то есть, простите, 1510-е годы. И вот каждый раз это превращается в такую традицию, это часть ритуала парламентского. Каждый раз спикер просит этого, этой милости, этого права для себя, но это, понимаете, это отнюдь не общий принцип, не универсальный никакой принцип, это именно привилегия двух палат.
В какой момент это становится нормой?
А вот нормой это становится на протяжении XVI века. Вы знаете, вот это очень интересный момент, как говорят, из какого ссора растут стихи. Вот политические принципы тоже растут из интересных, очень бытовых вещей. Ведь если подумать, вот это испрашивание привилегии, это такая техническая бюрократическая норма. Чтобы мы хорошо работали, дайте нам это право. Так вот, на протяжении столетия XVI, при уже Елизавете I, когда между королем и парламентом довольно часто возникают такие, знаете, трения. Ну, например, не хочется, чтобы люди вторгались в сферы деликатные, да? Не надо обсуждать религию. Им прямо намекают об этом. И вот тогда отсылка к праву говорить свободно, она начинает перерастать в некий принцип. И депутаты уже
привыкли,
освоились с этой мыслью. И начинают использовать апелляцию к этому праву как орудие. Вот в 80-х годах, например, было несколько таких записных ораторов, которые каждую речь начинали с того, что мы здесь собрались для того, чтобы осматривать раны королевства. Мы целители, мы врачи. Значит, мы не должны закрывать глаза ни на что. Значит, мы должны вторгаться в любые сферы. И мы должны свободно себя чувствовать, потому что мы высший совет для короля. Вот. И начинали они иногда с фантастически красивых зачинов. Выходил такой Питер Уэнтворс и говорил... Это сладкое слово «свобода».
Это оттуда?
Это еще раньше, это Цицерон. На самом деле, это упражнение для школьников того времени, каждый знал эту фразу. Это сладкое слово «свобода», это Цицерон. А потом он говорил, но самая свобода в 10 раз слаще, чем слово. И вот отсюда, значит, дальше он начинал призывать к свободному обсуждению чего угодно в этом парламенте. И вы знаете, королей в XVI веке это не слишком тяготило. А вот в начале 17-го это превратилось в серьезную проблему, потому что на престол пришла новая династия, пришли вот эти знаменитые стюарты шотландские, да, у которых было меньше, может быть, политического такта, искусства. И они начали чрезмерно упирать на то, что им не нужен этот совет. Они самовластные короли, они абсолютные правители. И, в принципе, они запрещают всерьез обсуждать какие-то вопросы. И вот тут парламентарии стали возводить принцип свободы обсуждения, свободы дебатов в политический универсальный принцип. Они стали говорить, это право каждого свободно рожденного англичанина. Тут уже есть серьезная разница. Да,
да? С спрашиванием, да.
Бюрократическая норма, да. Или это право каждого родившегося в этой стране. Они стали говорить, Ваше Величество, вас обманули. Вы просто не знаете, что у нас здесь такая традиция. Вот, вы шотландец, вы еще не освоились. Вот, и впоследствии, вы знаете, при Якове они просто ругались на эту тему, а при Карле первом это выросло в серьезнейший конфликт, потому что когда он захотел прийти в палату общин и не просто заткнуть рот тем, кто там выступал, но даже их арестовать, а есть еще такая привилегия, как свобода от ареста депутата, вот тут вся палата стала топать ногами, кричать «привилегия палаты общин, привилегия палаты общин». То есть они вызвали уже открытый конфликт с королем, и чем все это закончилось, мы прекрасно знали, ему отрубил голову парламент, в конце концов.
А, полтора века стало быть, полтора века, 130 лет. 130 лет для того, чтобы норма дозволения стала просто врожденным правом.
И дальше, ведь знаете, ведь в чем заслуга вот этого англосаксонского парламента? Ведь если мы посмотрим, как дальше будет развиваться этот принцип, в эпоху английской революции его Лок и чуть позже возведет вообще в глобальный принцип, да, что свобода есть одна из естественных прав личности, данных там человеку от Бога. И впоследствии это перекочует в просветительскую мысль Франции, и это будет записано в Декларации независимости во время Американской революции, это будет записано в базовых документах Французской революции.
И станет нормой.
И станет нормой.
Еще один звонок у нас. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вам вечер. Добрый вечер. Уважаемые гости и ведущие. Виктор, два вопроса. Позволю себе сменить ракурс. Я понимаю, в каком ракурсе вот ваши гости вам интересны, наверное, да-да, слушателям, аппроксимации и так дальше. Но я хотел бы сменить ракурс. Ваш соратник Гарри Каспаров, ярый популяризатор теории Фоменко. Вот у меня к вашей гости два вопроса. А работала она ли с первоисточниками? Это первое. Вот именно с подлинниками гарантированно, при которых она может утверждать, что это подлинно, а не мифологическое. Потому что граница достоверности по Фоменко, которую Каспаров очень популярно объяснял, 17 век. Все остальное это мифология.
Понятно, да.
90% это того, что придумали историки.
Вопрос понятен, вопрос понятен.
И второй вопрос.
Давайте, давайте.
Готова ли она вот книгу Фоменко, монографию такую, это самая античность, это средневековье, извините, готова ли она по каждому пункту документальное опровержение этой теории?
Понятно, вопрос понятен. Два вопроса. Первый вопрос, напомню, до какой глубины документов вы работали, их видели, держали
видела,
в руках?
Видела, безусловно. Я работала довольно часто и долго в британских архивах, и в частности, не просто видела вот эти парламентские свитки, это те комплексы документов, которые остались от парламента. Это огромные свитки, знаете, они выглядят как ковры, свернутые на такой огромной деревянной бобине, и в зависимости от того, был ли долгим парламент или коротким, они могут быть до 1,5 метра в диаметре, вот эти вот свитки. Более того, я работала с документами архивными, которые принадлежали индивидуумам разным, членам парламента, министрам. В частности, вот один из ведущих министров того времени, Уильям Сесил, у него 118 томов рукописного архива, вот практически все их я смотрела. Так что, уверяю вас, документов, доказывающих, что это люди, не выдуманные нами, достаточно много. И вкратце о теории Фоменко. Я считаю, что Фоменко, конечно, наверное, блистательный комбинатор, если он не искренне верит в то, что он написал. Если он искренне в это верит, то, конечно, мне трудно уже... Это уже даже не моя компетенция, это медицинская компетенция, видимо. Я не специалист для того, чтобы обсуждать каждый из пунктов Фоменко, но любому нормальному историку, который как раз знает, что такое источники, совершенно очевидно, что Борис Годунов, Мамай и Сталин – это разные люди. Вот это можно доказать.
У нас есть еще звонок?
Да, у нас есть звонок, но я думаю, мы его дадим во второй части программы. Итак, Ольга Дмитриева, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ, в гостях у Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода в программе «Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Боевые корабли Черноморского флота вышли в Средиземное море, где впервые примут участие в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия». В Курчуловском районе Чечни сегодня утром неизвестные обстреляли автоколонну с российскими военнослужащими. Трое контрактников и офицер получили ранения. В больницах Владикавказа остаются 14 человек, пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Четверо в крайне тяжелом состоянии. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. Двое погибли и 27 человек ранены. В городе Алчевск Луганской области Украины почти 400 жилых домов остаются без теплоснабжения после аварии на магистральном теплопроводе 22 января. Не отапливаются многие школы, детсады и больницы. В пригороде Дамаска в перестрелке сирийских служб безопасности с группой боевиков убит лидер исламистов и двое арестованы. По информации агентства САНА, боевики готовили теракты в Дамаске и его окрестностях. В Бейруте демонстранты, протестовавшие против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, подожгли здание консульства Дании. Произошли столкновения нападавших с полицией. Пострадали по меньшей мере 10 человек. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. Министр обороны России Сергей Иванов призвал к созданию единого международного фронта борьбы с терроризмом. Американские военные в Ираке выпустили из тюрем на свободу 50 заключенных. В Петербурге минувшей ночью был убит африканец. Как сообщили в городском ОВД, 39-летний гражданин Мали умер от множественных ножевых ранений. Ведется следствие. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ Ольга Дмитриева. И у нас есть звонок. Николай из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел вас поздравить, во-первых, с китайским Новым годом как раз сейчас. И задать два вопроса, если можно.
Да.
Вот сейчас как раз вот дискуссия насчет вот этих вот карикатур, да?
Да-да-да.
На пророка Мухаммеда. Вот обратите внимание, то есть европейцы не могут понять, почему они, вся нация, например, датчане или там правительство должно извиняться за то, что сделал конкретная какая-то газета, абсолютно не имеющая отношения к государству там, или какому-то обществу
да-да.
В целом, да? А для Запада, а для восточного мира, для мусульманского, вот такой принцип как бы коллективной ответственности, он самый что ни на есть живой и действующий. Поэтому с их точки зрения, там, если один человек или газета оскорбила, то какой-то несчастный датчанин,
ясно.
Не имеющий отношения, должен за это отвечать.
Ну, это был, собственно, не вопрос, а наблюдение довольно точное. Но я в связи с этим, я действительно хотел вас спросить, Ольга Владимировна, вот поскольку разговор шел и о свободе слова, об истории свободы слова, вот ваша оценка этой ситуации, докуда, где остановить свободу слова?
Ну, я думаю, что все-таки чувство такта, меры и толерантности как-то должно само вот срабатывать и останавливать, может быть, журналистов. Опять это вопрос их профессионализма. Понимая, насколько сейчас мир конфессионализирован, наверное, надо быть осторожнее. Хотя, с другой стороны, знаете, вот меня этот процесс конфессионализации тревожит, потому что я человек, не принадлежащий ни к одной конфессии, и на самом деле мне кажется, что вот люди этого плана уже становятся меньшинством конфессиональным по-своему. И меня это пугает и тревожит, потому что мне кажется, что рациональное мышление, основанное на том, что мы истиной не обладаем, и никто не является носителем истины, оно в общем, современное это мышление, и оно, наверное, наименее опасно для общества, в то время как религиозное доктрины, как правило, все-таки не исходят из принципов толерантности. Они где-то там в глубокой философии религиозной, да, но вот на практике, к сожалению, религиозное сознание, оно основывается на том, что я обладатель истины, я ее знаю точно,
да, это позволяет...
вот, и все остальные неправы, да, и это позволяет и делает возможным вот такие реакции. Это чрезмерная реакция, конечно же.
Я только хотел в порядке диалога сказать, что мы, конечно, можно обсуждать меру такта художника и газеты, которые поместили эту карикатуру, но давайте все-таки как-то помнить о пропорциях.
Безусловно. Вот в данном случае,
люди, которые поджигают...
мне кажется, все неправы. Да. Мне неправы и журналисты, которые не думают об этих вещах в очень таком сложном, на сложном очень временном отрезке, который мы переживаем. А с другой стороны, конечно, чудовищная, преувеличенная реакция на эти вещи, тоже не учитывающая традиции европейской культуры.
Ну, как минимум. Тем не менее, давайте отдадим себе отчет, что один человек просто нарисовал какую-то фигурку пророка Мухаммеда, я не знаю людей ныне здравствующих, которые его видели, и кого бы это могло оскорбить, кто знает, как он выглядит. А один человек нарисовал фигурку, а другие люди бьют стекла, поджигают, требуют казни.
Это несоразмерно.
Да, немножечко несоразмерно. Я хотел бы вот продолжить вот в какую сторону. Значит, для какой-то группы людей некоторая фигура, которая названа пророком Мухаммедом, да, вот в этой карикатурной вариации, это вот священная фигура, и всякое карикатурное изображение означает личное оскорбление с возможностью вообще объявления войны целому государству. Ну, хорошо, мы ограничим это, но для северных корейцев, предположим,
конечно,
такого рода священная фигура является Ким Чен Ир.
Да? А для христиан, да, тогда нет. Жака Эйфеля мы должны потребовать к суду, потому что когда-то его альбомы пользовались
Я перехожу, так сказать, предлагаю перевести разговор, даже, можно сказать, из религиозной плоскости просто в такую логическую. Значит, речь идет о том, что изображением этой картинки мы оскорбили какую-то группу ныне живущих людей, для которых это святое. Но для кого-то святое Ким Чен Ир. Значит ли это, что мы не можем, что в Европе нельзя ничего, нарисовать карикатуру в Дании? Уже нельзя нарисовать на Ким Чен Ира. Потому что почему, если это можно, значит, ортодоксальным мусульманам таким вот там... такой ортодоксии. Почему это нельзя тогда северным корейцам?
Безусловно, да? Это логика, которая...
И дальше по этой логике этот вектор приводит нас, извините, в то самое Средневековье, но уже в обратном,
да, уже в обратном
направлении. Да,
обратном вообще, направлении. Вот это хороший пример того, насколько проблемы современности уходят корнями в Средневековье. В свое время мой научный руководитель, он как раз был член Палаты лордов,
ух ты,
граф Рассел, он сказал: «Мне кажется, мы уходим от проблем холодной войны, но возвращаемся к проблемам крестовых походов». Это был 1991 год. То есть вот эта вот проблема конфронтации мусульманского мира с христианским, она уже намечалась и была заметна. И вот мне кажется, что это потеряно на нашем цивилизационном пути, то, что мы утрачиваем здоровый рационализм, то, что мы утрачиваем толерантность и чрезмерно, как мне кажется, допускаем расцветать чисто конфессиональным ценностям вот под, даже под эгидой светского государства, потому что это не облегчает существование народов, это затрудняет их.
На прошлой неделе бог с ним, с Ираном, и бог с ними, значит, с этими людьми, которые громят в Бейруте датское посольство. Ну, не уверен, что бог, но тем не менее, оставим их в стране. В нашей собственной демократической светской стране идет, значит, тут рождественские чтения министра образования. Да. На прошлой неделе был этот сюжет.
Министр
образования докладывает о том, что вот есть учебник для старшеклассников «История мировых религий». Раздаются крики, свист, обструкция. «Вы в России или где?» — крикнули ему в начале 21 века. В России, а не в Иране, заметим.
Я была очень тоже неприятно поражена этим фактом, тем более, что вот именно эти люди должны быть толерантны, да, как носители духовности, от них ждешь проявлений какой-то терпимости, которая вроде бы изначально заложена как философская идея христианства. Да, нет ни эллина, ни иудея, это объединяющая идея. Но мы знаем, что никогда, к сожалению, люди, живущие в реальной жизни, не удерживаются на высоте вот этих философских позиций веры. И, к сожалению, вот давлеют эти свои собственные представления, что правильно, что неправильно. Эти люди считают, что они носители окончательной истины. И мне, честно говоря, вот этот тезис о том, что Россия православная земля, где больше не могут быть никакие конфессии, он тоже смущает, потому что процентным отношением... Даже речь не о том, что по последней переписи населения, да, у нас количество мусульман уже приближается к 40%, и кто считал там прочие конфессии, или наоборот, кто считал агностиков, которые тоже имеют право на свою точку зрения. Так что это сложный вопрос, и когда церковь как организация начинает претендовать в 21 веке на исключительную позицию в жизни государства, которое себя уже давно декларирует как светское, я считаю, что мудрость светских политиков должна заключаться в следовании вот этому принципу отделения церкви от государства. В этом больше мудрости, чем в слиянии двух этих сил.
Нам дозвонился Леонид из Москвы. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Говорите.
Два вопроса к вашей гости. Первый вопрос, как точно переводится на русский язык английское слово «парламент»? И второй вопрос. Когда был принят современный английский гимн, и кто автор его слов «Правь, Британия, смело через волны»? Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом. Спасибо.
По первому вопросу интересно уточнить, наверное, что слово «парламент» отнюдь не английское.
Это
французское слово. И это неудивительно, потому что когда английский парламент возник в XIII веке, то в основном политическая элита говорила по-французски. И это последствия завоевания Вильгельмом, завоевателем, который пришел из герцогства Нормандии со своими нормандскими баронами. Они говорили на северо-французском диалекте. Вот. Что же касается смысла слова, то оно означает буквально разговоры, говорильные, если хотите. Потому что парламент возникает как продолжение королевского совета обычно. Король, когда вставал важный политический вопрос, он созывал королевский совет своих баронов, вот этих самых нормандских баронов, светских рыцарей и представителей церкви, чтобы обсудить с ними серьезные проблемы. Вот отсюда это французское название, связанное с административным органом и совещательным органом при короле, превратилось вот в название института.
Таким образом, фраза нашего спикера Бориса Грызлова «Парламент не место для дискуссии» является оксюмороном.
Это просто. Безусловно, да.
Это мы установили в ходе нашей сегодняшней научной дискуссии.
Да?
А про гимн?
Вы знаете, про гимн вот далеко не все. Специализация нас губит. Я боюсь, что я не могу назвать автора этих слов. И тем более дату, когда... Ну, это продукция конца 18-го, начала 19 века, если я не ошибаюсь. Но в основе этой песни лежит вообще-то старинная ирландская застольная пивная песня.
Как замечательно.
Вот, как вообще все официозные гимны Британии, ирландцы очень гордятся этим, что в основе своей это пабовские песни, красивые, очень мелодичные.
То есть народная, по сути дела.
В общем, народная, конечно. Другой вопрос, что на нее написали другие слова, вот, про Британию морями, но это, естественно, отражение национальных чувств британцев после там, побед Нельсона, после побед над Наполеоном.
То есть это уже вот этих времен?
Да, безусловно.
Надо же, я тоже думал, что это раньше гораздо.
Напомню, что у нас в гостях Ольга Дмитриева, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сергей из Санкт-Петербурга у нас на линии. Здравствуйте,
добрый
Сергей,
вечер.
Вы в эфире.
Добрый вечер, я хотел спросить... мнение гостя о вот этом нарастающем вползании вот России в какое-то такое мракобесие, иначе не скажешь, конечно, в какое-то средневековье. Вот в России где-то из 100 человек, ну, примерно, значит, 4-8 человек могут назваться православными христианами, так сказать, с полным правом. Вот. Но вот это вот меньшинство, так сказать, оно почему-то, так сказать, все время говорит, что мы православная страна. Вот. А на самом деле, вот я тоже христианин, тоже православный, но, понимаете, мне стыдно становится, вот, глядя на все вот эти картинки, вот две вам, так сказать, такие могу обрисовать. Идет наш церковный питерский начальник, самый главный, и вот проходит через строй женщин, которые норовят лизнуть ему руки, причем обе там руки. Вторая, вот проплывает господин Ридигер по Неве. Вот. И выгоняют православных этих прихожан, заставляют, чтобы они привели по 4, по 5 своих там знакомых, вот, встречать ему и махать с берега. Я даже вот Геродота перечитал, посмотреть, было ли такое в древнем мире. Этого не было, даже у Геродота не описано.
Да было, Геродоту ходить не надо, безусловно, потому что еще недавно мы все выходили на шоссе, когда приезжал кортеж из аэропорта.
И махали флажками.
Вот это как раз нормально для любой политической организации, которая пытается свой статус как-то скорректировать и повысить. Другой вопрос, действительно, хорошо ли это? Мне кажется, что даже я уже высказала свою позицию в ответе на предыдущий вопрос. Вы знаете, мне кажется, нервничать не надо, потому что функция веры в обществе – это очень серьезная функция. Если люди испытывают душевную потребность в вере, которая им каким-то образом помогает, то они свободны в этом выборе. Но если речь идет действительно об организационных усилиях церкви как некой организации, силы политической, то здесь, безусловно, много неясного и много лукавства. Ваши цифры относительно того, сколько у нас православных, тоже ведь, видимо, я не знаю, на каких источниках вы основываетесь. Дело в том, что ведь когда была перепись, у нас не задавался вопрос о религиозной принадлежности. То есть мы не можем с точностью ответить, какой у нас процент, скажем, людей, принадлежащих к той или иной религии или не исповедующих.
Вы знаете, мне кажется, я понимаю, о чем идет речь вот в этом звонке. Кажется, Бердяев говорил, что Россия страна крещенная, но не евангелизированная. То есть речь идет о разночтениях между теми, кто носит крестик, и теми... Понимаете, я подозреваю, что те, кто носит крестик, они иудеев отличают от эллинов гораздо больше, чем Павла от Савла.
Ну и опять же, это даже не вопрос о том, скажем, вот церковленный ли этот человек, или он просто технически себя причисляет по традиции культурной, да, потому что... В конце концов, если человека спросить, в какой системе воззрения ты воспитан, даже большинство агностиков или атеистов так или иначе скажут, что я христианин, потому что там я не магометанин, да, или не буддист, или не синтоист. Вот. Мы все принадлежим к какой-то культурной традиции, связанной с той или иной конфессией. Но вот продолжая этот разговор о том, как странно по-средневековому может выглядеть поведение людей, связанных с церковной организацией, я бы тоже сказала, знаете, ведь наша русская православная церковь, она немножко отстала, наверное, от общества. Ведь если, скажем, католическая церковь или протестантская христианская церковь на Западе, они развивались без цезуры, да, они вместе с обществом модернизировались, они переживали реформацию, они научались соответствовать современным требованиям, они вырабатывали вовремя социальные доктрины, они отвечали на какие-то там новейшие вызовы эпохи. Они много изменили, потому что они менялись вместе с обществом, да, там совершенно изменился взгляд на женщину. Никто не требует от нее вот этого вот униженного, ты можешь ехать на мотороллере, забежать в церковь в джинсах без платка, и никто тебе не скажет слова. А никто не будет требовать, чтобы вот ты одевал на себя этот платок обязательно, потому что это требования действительно уже устаревшие, они не нужны в современном обществе. А та церковь, я имею в виду и католическую, и протестантскую, идет все больше уже к принятию женского священства. То есть, да, значит, вот современные ценности равенства полов, оно воплощается и в церковной жизни. Что касается русской церкви православной, то у нее была вот эта вынужденная цезура, когда она после 1917 года как-то, ну, развивалась внутри себя, да, вынужденно развивалась внутри себя, и фактически, наверное, выжить для нее значило не меняться. Но в результате она осталась, на мой взгляд, я прошу прощения, если я в этот момент кого-то обижаю, но мне кажется, что она осталась несколько в стороне от вот каких-то процессов, происходящих в обществе. И ей надо отвечать на эти новые вызовы, эпохи, и надо действительно менять каким-то образом, может быть, стиль поведения.
Еще один звонок у нас,
да? Да, Борис из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, вы, вообще говоря, частично, я вот к историку обращаюсь.
Да-да.
Ну, в чем-то вы ответили даже на мой вопрос. Я бы сказал так, три вопроса, ну, может быть, один вопрос и два мнения выставить. Можно?
Если можно, только вопрос, потому что у нас уже ограничено время.
Ну, я быстро.
Да, давайте.
Первый вопрос все-таки, вот вы историк, ну, может быть, вы концепцию не строите, но я хочу сказать вот, в чем, так сказать, разница насчет такого мощного развития парламентаризма, общения? Вот если посмотреть, то наверняка вы читали письма Ивана Грозного, этой самой Елизавете, и его злую ругань. И, так сказать, отклонение совершенно ненормальное развитие общества в России от развития общества в той же Англии. Мне кажется, что это связано, вообще говоря, ответ на это дан философами нашими. Ну,
Прошу прощения. Сформулируйте, пожалуйста, вопрос. Ладно, у нас осталось совсем.
Причина, почему там, так сказать, это самое общество развивалось, а у нас нет.
Замечательно. Формулировка.
Вы знаете, причина действительно в том, что у нас сложились определенные взаимоотношения между властью и политической элитой, да, вот дворянством в данном случае, сложились под воздействием политических обстоятельств, под воздействием того, что мы восприняли и, скажем, идею государственности, и идею церковную от Византии, где были свои традиции очень мощной центральной автократической власти. Вот. То есть это определенная модель взаимоотношений власти, которая очень высоко стоит над обществом, и общество, которое во многом лишено вот того, что позволяет ему сопротивляться этой власти, прежде всего собственности. Вот ответ на ваш вопрос, как ни странно, дал один англичанин XVI века, Ричард Ченслер. Когда он приехал в Московию в XVI веке и попал ко двору Ивана Грозного, он все, что видел вокруг, он описывал как весьма достойное. Вот мы привыкли, что вот Россия вечно отстала от Запада. Вот глазами англичанина XVI века у нас почти все в порядке. Он очень позитивно оценивает мощь царя, прекрасный двор, там, Кремль, крепость, город. Ну, хаотичный, не очень, может быть, красивый, но он всему отдает должное. И единственное, вот на чем он заостряет внимание, он говорит, только дворянство здесь принижено, и у них нет никаких гарантий на собственность, которой они владеют. То есть вот в этом для европейца основа для слабости вот той части общества, которая, собственно, и создает парламент. Понимаете? Потому что все-таки парламент – это продукт взаимодействия короны и элиты в Европе. Да. Именно элита сначала для себя выговаривает какие-то права у монархии, а потом уже распространяет их на других. Ведь если мы обратимся к английскому парламенту, то он сначала возникает как однопалатный. Это палата лордов и король. А потом, уже через там, несколько десятков лет, иногда сотен, они начинают призывать туда представителей от городов и от графств. То есть развитие общества приводит к тому, что уже нельзя игнорировать вот эти новые социальные пласты, да, их тоже призывают. Но первоначально рождение парламентаризма – это баланс сил между короной и дворянством, у которого достаточно сил и уверенности, а уверенность дает собственность. Вот гарантии собственности – это
у меня, я воспользуюсь свободы. Своим правом позадавать тоже вопросы, чем я хуже радиослушателей. Вот фраза, которую я слышу очень часто, и вы наверняка слышите, демократия вообще не для России. Что вот это не для нас, не работает здесь это. Доводы самые разные, вплоть до того, что когда я ходил, мой собственный опыт народовластия недавно по 201 округу, встреча с избирателями, довод был потрясающий у одной женщины. Она говорит, ну у нас тут реки замерзают, какая демократия, у нас реки замерзают. То есть чего только, от Византии до замерзших рек. Вот по поводу тезиса, что демократия не для нас. По практике нашей сегодняшней иногда действительно с отчаяния кажется, что не для нас. Что думаете про это?
Ну, я надеюсь, что все-таки для нас. Мне просто кажется, что надо работать и уровень культуры повышать, и тогда все станет ясно, потому что демократия, на мой взгляд, это грамотность в первую очередь и способность самостоятельно мыслить, отвечать за свои поступки, потому что вот как раз, когда люди умеют, понимая, что им нужно, еще и отстаивать эти свои позиции, вот тогда и возникает то самое гражданское общество, одним из продуктов которого, собственно, является парламент. И я не вижу, почему нам не по плечу нормальная парламентская демократия. Собственно, какой-то опыт у нас уже есть, и, в общем, институт работает. У нас масса к нему претензий, но, тем не менее, мне не кажется, что мы выпадаем из какого-то общего цивилизационного развития. Вот. Просто, мне кажется, надо понимать, что вот для гражданина позиция некого недоверия к власти, желание ее проконтролировать лишний раз, проверить в рамках разумного, она более плодотворна, чем вот такая византийская традиция обожания власти, обожествления. Вот эти заклинания «нам нужна сильная рука» в таком плане сакрализации власти, мне они кажутся абсолютно неверными. Пусть она будет сильной, но пусть она контролируется.
Да, пусть эта рука будет от мозга, да, все-таки, вот, а не сама
вот,
по себе.
Вот, и я не вижу в этом никакой особой проблемы.
130 лет, мы выяснили в прошлом отрезке эфира, 130 лет прошло от первой просьбы о свободе слова до того момента, как выяснилось, что это, собственно, право прирожденное, да? Как бы сократить, вот следующий мой вопрос, о сокращении исторических сроков. Что, вот будем ждать 130 лет, отсчитывая от 91-го года, или как-то можно ускориться? Как вам кажется?
Я думаю, ускориться можно, знаете, благодаря чему? Все-таки средства коммуникации сейчас другие. Ведь когда мы говорим о парламенте, мы должны помнить, что он возник, когда не было никаких масс-медиа, да, и информация даже о работе этого парламента, она ведь фактически очень скудно распространялась. Сейчас мне кажется, что наличие интернета, наличие прессы, радио, телевидения, да, оно дает немедленные какие-то оценки тому, что делается в парламенте. То есть это возможность проинформировать общество и выработать общественное мнение по поводу того, что там делается. То есть в этом смысле у нас перспектива сокращения сроков нашего обучения в этой школе парламентаризма, она, конечно, очень хороша, мне кажется.
Это такой, это как такая макро, это взгляд очень крупный, очень издалека на эту нашу вселенную. Если поговорить о более кратких сроках сейчас, ну, это такое общее место, что мы двинулись немножечко в противоположном направлении и в смысле свободы слова, и в смысле реальной независимости парламента. Как вы видите, когда мы сможем на ближайшем витке вернуться в это традиционное русло европейское? Из традиционного византийского.
Ну, вы знаете, не хочется быть слишком оптимистично, так наивно, но мне кажется, что вот даже возникновение этой общественной палаты, да, тоже симптом того, что есть каналы, позволяющие преодолеть, предположим, какое-то доминирование там, одной партии в парламенте. Это тоже путь, когда мнение общества высказывается через независимых индивидуумов. Это, кстати сказать, очень похоже на английскую палату лордов. Потому что если в нижней палате царит партийная дисциплина, да, и стоят люди, которые требуют решений одинаковых, то в верхней палате это выглядит иначе. Так что я думаю, что у нас...
Ой, да, приходится сворачивать разговор. Эта программа «Все свободны» у нас в гостях была... Ольга Владимировна Дмитриева.
В следующем радиочасе на волнах Радио Свободу продолжение воскресного цикла «Свободный день». Через 8 минут передача Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Затем программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история», посвященная творчеству Бадди Холли. Во второй половине часа передача Игоря Померанцева «Красное сухое». А затем программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода социолог Леонид Седов. На волнах Радио Свободы вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Ольгой Дмитриевой была Вероника Баде. Всем большое спасибо, все свободны.
Министр энергетики Грузии лично открыл вентиль трубопровода Иран-Азербайджан-Грузия.
Я выезжаю в Челябинск, я намерен разобраться в ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело.
Иран должен изменить свою позицию.
В странах арабского мира распространяются листовки и СМС с призывами не покупать датских товаров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.
Говорит